сперва он почувствовал запах. Так мог бы пахнуть мертвец, пролежавший десяток лет в могиле и притом одолеваемый болезнями и телесными нуждами. А раз так, — заключил волкодав, — запах исходил от живого. Стало быть, за поворотом коридора находился, скорее всего, узник, и миновать его не удастся. Какой-нибудь свихнувшийся в долгом заточении бедолага, который при виде нежданного посетителя завопит так, что на его вопли уж точно сбежится стража, прохлопавшая и скрежет двери. Жизнь давно отучила волкодава задумываться при виде подобных препятствий. Если сумасшедший откроет рот для крика, он оглушит его прежде, чем тот издаст хотя бы звук. А не будет другого выхода, так и проткнет. Небось, тот немного от этого потеряет. Волкодав шагнул за поворот. Строитель, отменно позаботившийся о безопасности замка, почему-то забыл устроить в нем, какие следуют темницы и пыточные застенки. Похоже, людоеду пришлось оборудовать их уже потом, на скорую руку. У стены коридора стояла железная клетка, служившая, насколько можно было судить, и тем, и другим. В клетке неподвижно лежал немыслимо худой человек, закованный в цепи. Темные глаза смотрели прямо на волкодава, и тот сразу понял, что перед ним был не сумасшедший. Неподалеку от клетки в стене коридора виднелась еще одна дверь. Следы в пыли говорили о том, что она вела наружу. Волкодав осторожно двинулся вперед мимо клетки, но тут узник заговорил. «Уважаемый!» Чуть слышно произнес он по-сигвански, и волкодав запоздало сообразил, что обитатель клетки был слеп. Зрячий сразу смекнул бы, на каком языке к нему обращаться.
«Мне кажется, ты прибыл снаружи», — продолжал узник. «Ты крадешься, как кот. Значит, ты не гонец, которого ждал бы Венитарий. Скажи, юноша, какое время года теперь на земле?»
«Весна», — неожиданно для себя ответил волкодав. Узник безошибочно распознал едва заметный акцент и перешел на его родной язык, язык племени веннов.
«Весна», — повторил он и вздохнул. «Черемуха цветет, наверное».
Тело его было одной сплошной раной повсюду, где его не прикрывали вонючие тряпки. Усеянная язвами кожа туго обтягивала ребра, чуть-чуть вздрагивая против того места, где полагалось быть сердцу. Он заговорил снова.
«Сделай мне еще одно благодеяние, юноша. Прикончи меня. Это тебя не затруднит и не задержит».
Что ж, волкодаву приходилось видеть искалеченных воинов, умолявших товарищей подарить им скорую смерть. Одного такого он два дня тащил на плечах, не слушая ни проклятий, ни просьб. Он заметил, как что-то насторожило слепого, а в следующий миг и сам различил неторопливое шарканье башмаков. Потом в дверной замок с той стороны всунули ключ. Волкодав отступил обратно за угол еще прежде, чем дверь начала открываться. Дальнейшее зависело от того, пожелает ли узник выдать его. Волкодав предпочел бы до последнего не поднимать шума.
А что, если в подземелье пожаловал сам людоед?
Нет, на это надеяться глупо. Столько везения сразу попросту не бывает. И потом, вряд ли людоед пришел бы один, хотя...
«Хозяин велел спросить тебя еще раз», — долетело из-за угла. Голос принадлежал не людоеду.
Говоривший явно не привык к долгим беседам, зато привык к ежедневной выпивке и обильной жирной еде. Дверь громко лязгнула, закрываясь.
«В который уже раз ты приходишь сюда?»
— с бесконечной усталостью отозвался человек в клетке.
«Мог бы и запомнить, что я всегда тебе отвечаю».
Что-то стукнуло об пол, и вошедший хмыкнул.
«С вами, волшебниками, никогда наперед не знаешь».
Волкодав беззвучно вышел из-за угла. На низкую скамейку рядом с клеткой усаживался человек в капюшоне, надвинутом на лицо. Завязки кожаного передника едва сходились на мясистой спине. Нагнувшись, он вынимал из деревянной коробки орудие своего ремесла. Он испуганно вскинулся только тогда, когда волкодав прислонил свое копье к стене, нарочно лязгнув наконечником. В роду серого пса полагали зазорным бить в спину даже людоедов или палачей. У палача висел на поясе широкий тесак, оружие мясника. Мускулистая рука метнулась, было к нему, но слишком поздно. Пальцы волкодава сдавили и смяли его горло. Палач забыл про тесак и попытался разомкнуть эти пальцы, потом перестал дергаться и обвис. Волкодав разжал руки. Тяжелое тело мешком соскользнуло на пол и осталось лежать с неестественно вывернутой шеей. Волкодав нагнулся и срезал с пояса мертвого большую связку ключей.
«Если хочешь, я расскажу тебе, как пробраться в сокровищницу», —
послышалось из клетки.
«Только заклинаю тебя твоими богами, юноша. Выполни мою просьбу. После его шеи моя не покажется тебе слишком толстой».
Волкодав опустился на корточки перед решетчатой дверцей и принялся подбирать ключ.
«Лучше расскажи», — проворчал он, — «как найти людоеда».
Он не ждал вразумительного ответа, но узник откликнулся тотчас.
«Ты найдешь его на самом верху, в опочивальне. Если, конечно, сумеешь пройти туда. Сегодня Кунсу подарили рабыню, и он, должно быть, уже встал из-за стола».
Третий или четвертый ключ щелкнул в замке. Дверца повернулась на отроду немазанных петлях.
«А не врешь?»
— буркнул волкодав.
«Тебе-то почем знать?» «Я сказал правду», —
ответил узник и запрокинул голову, подставляя тощую в струпьях грязную шею.
Волкодав мельком глянул на нее и на то, как пульсировали под кожей набухшие жилы.
Его народ считал смерть удавленника нечистой.
Бедняга, знать, дошел до предела, если его устраивала и такая. Волкодав молча взял иссохшую руку узника. Тот дернулся от прикосновения и отомкнул кандалы, угадав ключ сразу и безошибочно. Он хорошо знал, какими ключами они запирались. Если он и удивился чему, так разве только прекрасной форме кисти и длинным пальцем, с вырванными, впрочем, ногтями. — Спасибо, юноша,
— прошептал узник растроганно.
— Так значит, я умру не в цепях.
На это он явно не рассчитывал.
«В том конце коридора есть дверь», — сказал ему волкодав. «У тебя, верно, хватит ума отыскать заклепки, на которые надо давить.
Дальше будут ступеньки и тоннель с водой. Набери побольше воздуха, ныряй и плыви влево. Там решетка, но средний пруд я выломал. Потом почти сразу река. Хочешь жить — вылезешь.
Для него это была очень длинная речь. Он поднялся и, забрав копье, ушел в дверь, сквозь которую явился палач. Он уже не слышал, как узник, ощупывая бессильной рукой растворенную дверцу клетки, чуть слышно пробормотал:
«Я знаю. Я выстроил этот замок».
Волкодав крался переходами спящего замка и думал о том, почему палачи всех известных ему стран отправлялись терзать свои жертвы, как правило, по ночам. Должно быть, за тем, чтобы пресветлое солнце, всевидящее око богов, не прозрело непотребство даже сквозь толщу каменных стен. Он не встречал еще ни одного палача, который не был бы трусом. Правду сказать, каменными в доме людоеда были только подземелья, основание защитных стен да подклет. Все остальное было сработано из добрых дубов, украшавших когда-то родные холмы Волкодава. Скоро окончится срок их тягостного служения. Время от времени Волкодав извлекал из поясного кошеля осиновые лучинки и всовывал их куда мог, в любую щель между бревнами. Лучинки были мокрыми, следы крови на них расплылись и стали почти не видны. Ничего, сделать свое дело им это не помешает. Никто так и не преградил Волкодаву дорогу. Всего нескольких воинов встретил он, поднимаясь наверх. Трое были сигваны, единоплеменники людоеда, остальные — наемники, сами давно позабывшие, какой народ породил их себе на позор. По мнению Волкодава, спрятаться от них не сумел бы разве что младенец. А уж на него за последние 11 лет кто только не охотился. Дважды он миновал что-то вроде «молодечных», где спали мертвецким сном славно повеселившиеся комисы. Оба раза Волкодава брало искушение наклонить масляный светильничек или подправить факел таким образом, чтобы огонь смог добраться до стенных занавесей. Оба раза он отказывал себе в этом и неслышно скользил дальше. Преждевременный переполох его никак не устраивал. Еще он думал о том, с какой стати палач назвал человека в клетке волшебником. И если Волкодав вообще что-нибудь понимал, справному чародею давно следовало бы умчаться на другой конец света, предварительно рассчитавшись с обидчиком и раскатив замок по бревнышку. Хотя, как знать? Вдруг на него сразу надели оковы, а потом долго не давали воды. Поди поколдуй, когда скованы руки и хочется пить. Стало быть, волшебники тоже иногда попадают впросак. Совсем как обычные люди. Но не колдовством же в самом деле скрутил его людоед. Теперь пленный чародей, скорее всего, уже плыл по реке. Вот где воды сколько угодно. А что, если людоед в самом деле баловался колдовством? А что, если он с самого начала знал о появлении серого пса и дал ему проникнуть так далеко лишь за тем, чтобы перехватить на самом пороге? Волкодав запретил себе думать об этом. Так охотник, собравшийся в лес, изо всех сил гонит мысли медведя. Он вынул из кошеля последнюю щепку и вогнал ее между нижними венцами стены. Чем бы ни кончилось дело, этой силы людоеду не одолеть. Нет от нее ни оберега, ни обороны. Только боги могут остановить ее, а больше никто. Так что, если Кунс Венитарий еще не выучился летать, перед Волкодавом был узкий винтовой всход. Он вел вверх. Волкодав прикинул высоту башни, какой он видел ее с реки. Всход наверняка был последним. Волшебник сказал наверху. «Значит, близка дверь, и можно не сомневаться, стражник перед дверью опочивальни». Пронзительный девичий крик, донесшийся сверху, и почти сразу скрип половиц под переминающимися сапогами сказали волкодаву, что он не ошибся. И еще. Даже если людоед вправду умел колдовать, сейчас он был явно занят другим. Волкодав пошел вверх по всходу. Он знал, как уговорить не скрипеть любые ступени, даже самые голосистые. Девушка наверху опять закричала. Долгим отчаянным криком. Волкодаву не раз приходилось слышать такой крик. Он скользил вперед, забираясь все выше. Он очень рассчитывал увидеть воина, прежде чем тот увидит его. Пригнувшись, одолел он последний виток всхода и выпрямился во весь рост. Перед ним в десятке шагов виднелась широкая спина стражника, обтянутая кожаной курткой. Из-под нижнего края куртки торчала кольчуга. Приникнув к двери, воин пытался то ли подсмотреть, то ли подслушать, как там внутри развлекался его хозяин. Волкодав негромко постучал согнутым пальцем по внешней стене.